Всем привет, это Breakfast Show, и здесь Александра Филипенко.
Вы слушаете фрагмент программы.
Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вчера мы узнали о том, что Эрдоган намеревается обсудить с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом проведение их встречи в Стамбуле для обсуждения войны в Украине. А сегодня ночью пришла информация о том, что вечером министр иностранных дел Турции и вовсе сказал, что в Турции еще и договорились провести встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина. Какая-то невероятная активность турецкая по поводу переговоров. И Трамп, и Зеленский, и Путин все встречаются, все должны, значит, там на пересечении быть. А вообще есть ли что обсуждать у Владимира Зеленского и Владимира Путина? Зачем вообще настаивать на этих переговорах?
Ну, обсуждать Владимиру Зеленского и Владимиру Путину, наверное, на сегодня действительно нечего. Хотя украинская сторона настаивает на такой встрече. И аргументы украинской стороны понятны, поскольку в России все решения принимает лично Путин. Делегация его фактически неполномочна обсуждать вопросы войны и мира, поэтому обсуждаются какие-то моменты технические либо общеисторические. Киев говорит, что без встречи с Путиным никакого продвижения не будет. И это, наверное, правда. Другая половина правды заключается в том, что и при встрече с Путиным сейчас продвижения не будет тоже. Поэтому такая встреча, скорее всего, в ближайшее время и не состоится. Другое дело – переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина. С одной стороны, они позволят России считать себя вышедшей из политической изоляции. И так из общих соображений, общепедагогических, да, это не очень полезно. С другой стороны, возможно, это позволило бы Трампу лишний раз убедиться в том, что именно Путин не хочет мира, что Россия планирует продолжать свою захватническую войну. Может быть, уже для того, чтобы у Трампа не осталось никаких иллюзий, такая встреча имела бы смысл. На прошлой неделе мы услышали, что такая встреча возможна в начале сентября в Пекине на праздновании в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. А вот теперь еще и турки говорят, что они готовы президентов России и США у себя видеть раньше, чем те встретятся в Пекине. Но я не знаю, насколько это достоверно. Надо проверять, потому что, как правило, такие решения не принимаются с бухты-барахты. Мы пока не слышали подтверждения ни из Москвы, ни из Вашингтона. Но я бы сейчас ничего не исключал.
Ну и известно, что перед официальной частью переговоров в том же Стамбуле между украинской и российской сторонами Рустем Умеров и какой-то историк, а именно Владимир Мединский, провели отдельную закрытую встречу, и по данным, по крайней мере, российской стороны, она длилась дольше основной. Вот что нам говорит тот факт, что этот неформальный, закрытый, отдельный разговор один на один Умерова и Мединского оказался длиннее официального, и может ли это свидетельствовать о том, что продуктивнее была вот эта закрытая встреча?
Ну, в первую очередь, этот факт говорит о том, что на официальной встрече делегации обсуждать-то было нечего, кроме обмена пленными. Опять-таки, как всегда повторю, ради этого имеет смысл украинской делегации ездить в Стамбул сложным образом через Европу, поскольку самолеты не летают. Но действительно, по сути переговоров, достижение мирного соглашения или хотя бы прекращение огня, ну, что говорить-то, все уже все сказали. О чем разговаривали Умеров с очень слабеньким историком Мединским, мы не знаем. Но вполне возможно, они пытались действительно прощупать, понять, кто какой мандат имеет, кто имеет какие полномочия. Не знаю, трудно судить об этом. В любом случае результата нет, и в таком формате мы его, скорее всего, не увидим. Я имею в виду результата на основном треке по прекращению огня и заключению мирного соглашения, временного или постоянного. Но, тем не менее, если каждый раунд заканчивается новыми договоренностями в гуманитарной сфере, об обмене пленными, обмене телами, освобождении гражданских, ну, пусть это все продолжается. Тем более на этом настаивает Дональд Трамп, и ни одна из сторон не хочет оказаться именно в глазах Трампа виновной за продолжение войны.
Георгий, вот еще информация, которая разлетелась по российским разным телеграм-каналам о том, что Украина выдала России россиянина, который пытался вступить в ВСУ. Ну вот те, кто вернулись в мае в Россию, вот оказался по сообщениям, по крайней мере, российской стороны, 21-летний Алексей Герасимов из Чувашии. Он перешел границу в Украину по минному полю, как сообщается, чтобы вступить в сибирский батальон и воевать на стороне ВСУ. Но не успел подписать контракт, и позже его выдали, и сейчас будут его судить. Он находится в СИЗО по делу о терроризме. Известно ли что-то с украинской стороны об этом человеке, который, собственно, хотел воевать с Россией?
С украинской стороны пытаюсь разобраться со вчерашнего дня. Информации мало. История очень неприятная. С одной стороны, была большая публикация в издании «Верстка», где говорили даже с его ожидавшимися сослуживцами, да, что, прибыв на базу, он не участвовал даже в тренировках. То есть, по всей видимости, воевать он не хотел и вообще не совсем понятно, чего он хотел. Но, тем не менее, самое важное понять, каким образом он оказался в списках на обмен. Помните, после первого раунда Стамбула было сказано, что обмениваются 120 гражданских на 120 гражданских, и возникал тогда вопрос, а откуда в Украине так гражданские люди? То, что россияне похищают гражданских украинцев в больших количествах, это мы знаем. Там кто-то были жители Курской области, которые то ли добровольно по версии Украины, то ли принудительно по версии России были перемещены на территорию Украины. Вот еще были какие-то люди, какие-то осужденные за поддержку российской агрессии. И вот, видимо, среди них оказался этот самый молодой человек Герасимов. Ну, в хорошем варианте он должен был сам написать заявление, потому что вообще официальной позиции украинской страны никто не попадает на обмен без личного заявления. Ну, понятно, личное заявление подделать, наверное, можно, но на это нужна чья-то злая воля. Поэтому мне хочется надеяться, что этот вот немножко странный юноша, судя по всему, что мы о нем знаем, действительно сам написал такое заявление, хотя это самоубийственное решение было бы. Гораздо хуже, если он этого заявления не писал и попал на обмен против своей воли, но тогда даже не совсем понятен механизм. Потому что пишут, что он не подписал контракт с ВСУ в итоге, хотел выехать в какую-то европейскую страну, якобы был задержан миграционной службой за незаконное пересечение границы. Он действительно пересек незаконно, но во время войны ему было довольно странно пересечь ее законно. Опять-таки, миграционная служба может даже незаконного мигранта поместить в специальный лагерь. Ну, это не концлагерь, но просто вот место, где содержатся люди, нарушившие миграционное законодательство, но они не имеют полномочий его включать в какие-то обмены, отправлять тем более в Российскую Федерацию, из которой он еще более незаконно с их точки зрения ушел. Поэтому действительно это требует дополнительного прояснения ситуации, но это такой тревожный звоночек для Украины. Надо вообще понять, какие права, какую защиту на территории Украины имеют те россияне, которые бегут от своего режима, хотят ли они воевать с Россией или просто уходят, чтобы не быть причастными к преступлениям государства-агрессора. По идее, Украина должна таких людей всячески стимулировать, поддерживать и гарантировать им безопасность.
Ну, вот как раз по поводу обмена после встречи в Стамбуле 23 июля замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Москва в ходе встречи подняла вопрос о возвращении 20 российских детей, на что Владимир Зеленский сказал, что у нас их детей нет. Зачем вообще поднимается этот вопрос?
Ну, он подниматься может чисто спекулятивно, поскольку на Россию существует определенное международное давление в связи с похищением украинских детей, и мы знаем, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест самого Путина и уполномоченной по правам детей Львовой и Беловой. Возможно, Россия хочет сказать, а вот они наших детей тоже забирают. Честно говоря, про этих детей слышу впервые. Откуда бы они могли оказаться в Украине, вообще непонятно. Теоретически все из той же Курской области, но, смотрите, уже год произошел с момента когда вступили украинские войска на территорию Курской области и заняли ее часть, мы в первый раз слышим про каких-то детей. Насколько я понимаю, в тех местностях, которые занимали украинские войны, детей вообще было очень мало. Это в основном приграничные села, где, грубо говоря, старики одни живут. Наверное, там были какие-то дети, но их вывозили. И самое главное, мы год ничего про это не слышали, а теперь какие-то 20 российских детей. Думаю, что все-таки это полная ерунда. Хотя, опять-таки, если есть какие-то серьезные подтверждения того, что какие-то дети содержатся на территории Украины, ну, с этим надо работать. Но мне трудно себе это представить, честно скажу. Не стал бы Украина этим заниматься, я думаю, дети были бы уже давно отпущены в Россию, если только, например, какие-то родители этих детей не попросили убежища в Украине вместе с детьми. Но снова-таки мы про это ничего до сих пор не слышали.
Георгий, вот тоже, если бы я прочитала следующий заголовок в российской прессе, я бы, наверное, даже не обратила внимания. Это следующий текст. 70 депутатов Рады из партии «Слуга народа» не хотят голосовать за новый закон о НАБУ, ну, собственно, это, по сути, подчинившего Генеральной прокуратуре, опасаясь мести. Но это пишет Financial Times, ссылаясь на свои какие-то источники. Вот насколько серьезно опасаются мести в депутаты из партии президента Владимира Зеленского?
Ну, снова-таки, да, уже у нас третья новость подряд звучит немножко как бред. Я вполне допускаю, что часть депутатов не хотят голосовать за этот закон, и вполне допускаю, что некоторое количество депутатов могут опасаться преследования со стороны НАБУ. Возможно, они совершили какие-то поступки, за которые могут оказаться под следствием, но при чем тут месть, да? Тем более, сейчас речь идет о контроле, о политическом контроле над специальными антикоррупционными структурами. Кто кому за что будет мстить, да, совершенно непонятно. Я думаю, что все-таки Financial Times воспользовалась какими-то недостоверными источниками. Тут, похоже, новостью является то, что нет единодушия во фракции «Слуги народа». Вполне возможно, депутаты реально обиделись за то, что их заставили проголосовать за какой-то непонятный законопроект, который большинство из них не прочитало. Он оказался зашкварным, а теперь им говорят, голосуем в другую сторону. И они опять-таки не могут до конца разобраться, что же там происходит, что изменится, что не изменится. Не вызовет ли потом чьи-нибудь протесты новые за законопроект. Но вот слово «месть», конечно, совершенно абсурдно здесь звучит.
Да, звучит удивительно. Если бы не Financial Times, просто даже бы и не обратили на это, наверное, внимание. Георгий, спасибо вам большое, что нашли время присоединиться и разъяснить, что же происходит. Будем дальше следить с вами за всеми новостями по переговорам и всему прочему. Спасибо.
Спасибо вам, хорошего
Продолжение программы на сайте Эхо или на YouTube-канале автора.